почему мы к этому пришли? То есть как мы дошли до жизни-то такой? Что, откуда взялся дефицит?
Ну, давайте тогда начнем с того, что мы находимся с вами в условиях, можно сказать, идеального шторма. То есть сейчас есть ситуация пандемии, и она определяет уже на сегодняшний момент исключительно именно пандемия определяет экономическую тяжесть последствий для той или иной страны, которая в той или иной ситуации находится. Мы, увы, не последние в этом списке, то есть у нас достаточно высокие уровни заражения, у нас достаточно тяжелая нагрузка на все сферы, и у нас был довольно длительный период того, что мы называем там самоизоляцией, там добровольной или недобровольной, то есть, в общем, некого периода карантина. Все это не могло не сказаться, причем достаточно тяжело на экономическую ситуацию и на деятельность очень многих экономических агентов. Именно это сейчас является основным фактором, обеспечивающим длительность последствий и тяжесть выхода из кризиса. И учитывая, что мы сейчас с вами еще только-только находимся в стадии второй волны, которая непонятно до конца, как пройдет и каким образом ударит уже по текущей ситуации, насколько она ее усугубит, да, довольно сложно делать прогнозы на длительный период, и в том числе там, на 2021 и последующие годы. То есть в любом случае мы с вами, увы, пока всей тяжести последствий еще не осознаем. И в этом смысле ситуация, которая указана в проекте бюджета, она носит в какой-то степени такой хороший консервативный сценарий. И я уже много раз говорил и еще раз повторю, в Пермском крае Минфин является одним из наиболее профессиональных ведомств, то есть это одно из лучших министерств Пермского края в правительстве. Там довольно сильная команда, которая уже на протяжении последнего десятилетия в принципе очень неплохо работает с финансовыми моделью Пермского края и управляет финансами, в первую очередь, конечно, государственными финансами, достаточно, на достаточно высоком профессиональном уровне. Не раз сталкивался с коллегами в разных ситуациях, и поэтому тут можно только засвидетельствовать, что уровень профессионализма достаточно высокий. В этом смысле я вот, например, не считаю, что смена министра, несмотря на то, что бюджет еще не принят, это вот как бы та трагедия, которая будет там соломинка, переломившая спину верблюда. Нет. Команда осталась, она никуда не делась, и с высокой долей вероятности можно говорить о том, что на бюджетный процесс это сильно не повлияет.
Дмитрий, а правильно ли мы понимаем вас, что, по сути, единственная, ну или, может быть, можно так сказать, основная причина, которая приводит нас к дефициту бюджета, это пандемия? Либо же есть
все
еще
правильно.
Какие-то...
Вернее, ее последствия.
Ее последствия, да. То есть, да, по большому счету, не будь ее, то как бы дефицита бы у нас тоже не было.
По крайней мере, его бы не было в таких масштабах. То есть, в любом случае, мы бы увидели существенное влияние на нашу экономику тех событий, которые происходили в первом квартале. А если вы помните, ну, даже они начались в конце 2019 года, это были как бы определенные события на нефтяном рынке и соответствующая борьба, которая шла между государствами, занимающимися продажей нефти, и государствами, занимающимися ее производством, ну, потреблением и так далее. Америка, соответственно, ОПЕК, Россия и так далее боролись за то, чтобы снизить зависимость от резко увеличивающегося объема поставок американского рынка, то есть рынка США. Вот. И тогда, естественно, были определенные последствия, их тяжесть была на тот момент достаточно существенной, но в рамках года они бы не оказали столь угнетающего воздействия, как сейчас. Поэтому вот на сегодняшний день можно говорит, что основным элементом, который создает вот эту ситуацию, это, безусловно, является пандемия.
Хорошо.
Если... Все остальное повторично.
Ага. Хорошо, тогда, если мы вернемся немножко назад к вашей лестной характеристике нашего Минфина, тогда хочется спросить, как вы считаете, какими мерами, за счет чего мы будем экономить? Потому что, ну,
ведь нет, это... Вот давайте я просто закончу мысль, тогда будет непонятно, что я хотел сказать. Так вот, отдав дань соответствующему профессионализму, хочется сказать, что подход к планированию у Минфина всегда был консервативный. То есть они всегда достаточно консервативно подходили к доходам, и их указывали как правильно, как правило, на том уровне, который они реально потом достигали, либо в итоге мы превышали этот уровень. То есть это была такая некая степень консерватизма, когда наши доходы по результатам года достаточно часто оказывались выше, чем в плановых показателях, принимаемых в бюджет в начале года. Подчеркну, в начале года, без учета поправок, которые потом в течение года идут. А расходы, как правило, всегда завышены, а по факту их тратится меньше. Это, конечно же, не всегда заслуга Минфина, потому что иногда наша дисциплина министерств и соответствующее исполнение многих программ оставляет желать лучшего. Но мы как бы сейчас сюда не будем уклоняться. То есть важно понимать, что, как правило, этот вот принцип консерватизма, который должен быть у хорошего Минфина, в пермском правительстве всегда выдерживался. То есть в этом смысле плановый дефицит и фактический дефицит, если он даже был, он был всегда очень разный. То есть мы всегда планировали существенный дефицит, а по факту получали меньше. И сейчас, в принципе, тоже нужно к этому относиться с некой степенью такого предварительного скептиса. То есть важно понимать, что реальный объем дефицита может быть существенно меньше, чем тот, который запланирован. Собственно говоря, мы это видели в предыдущие годы и в предыдущие кризисы. Например, в те же самые кризисные периоды 2014-2016 годов. Mm-hmm. Вот, но на что хочу обратить внимание. То есть я не столь буду сейчас как бы оценивать 2021, тем более 2022-2023 годы. Здесь очень сложно пока говорить, исходя из того, что я уже сказал. Сколько хочу обратить внимание на 2020 год. Вот здесь мне кажется, что пока степень консерватизма достаточно низкая. Хотя, может быть, я просто не обладаю той информацией, которую обладает Минфин. То есть пока у нас фигурируют очень разные цифры. Есть цифры 26, которые есть как бы там в прогнозах, поправкам последним, которые были приняты. Если мы посмотрим сейчас ситуацию с реальным исполнением бюджета на сайте Минфина, мы увидим, что там прогнозируемый дефицит в 26 миллиардов по году. И вот эта цифра, мне кажется, достаточно достоверной. Вот почему. Дело в том, что у нас с вами доходы бюджета имеют определенную направленность. То есть у нас подавляющее большинство доходов, почти 50%, формируется за счет одного налога. Этот налог – налог на прибыль. То есть все остальные – это существенно меньше. И вот этот налог у нас сейчас собирается очень мало. То есть, да, есть как бы крупные налогоплательщики, которые, конечно же, по результатам года где-то подтянутся и обеспечат необходимый объем поступления. Но если посмотреть на исполнение на сегодняшний момент, именно налог на прибыль тянет нас вниз существенно. Потому что он исполнен не просто там на 40% от планового показателя, который должен быть на этот период. Это ладно, это понятно, да. Но он даже, если мы сравним с предыдущим годом, к этому моменту уже мы получили только 55% от той суммы, которая была в прошлом году. То есть вот на тот момент в прошлом году мы получили там, грубо говоря, 100, да, а в этом году только 55 рублей от этой суммы. И это очень плохой симптом. Это означает, что до конца года мы можем намного меньше получить налога на прибыль с учетом сегодняшней ситуации, даже исходя из того уровня консерватизма, который есть. И поэтому, если мы, предположим, про 2020 год говорим, здесь ситуация может быть печальнее, чем есть сейчас, если не будет еще дополнительных межбюджетных трансфертов. Если говорить о годах, которые будут за пределами 2020, 2021 и последующим, я думаю, что там вот те консервативные уровни, которые заложены, они, в принципе, довольно нормальные, да, и дефицит в 18-20 миллиардов рублей, которые будут, он, в общем-то, вполне адекватный с точки зрения того, чтобы выстраивать свою экономическую политику. Но Дмитрий, да. Очень многое будет зависеть от того, как будет заканчиваться этот год, от того, насколько глубоким будет кризис. Поэтому мы можем оказаться еще ниже, даже исходя из той консервативной позиции, которая есть у Минфина. Или мы увидим более быстрое восстановление и, соответственно, более быстрый выход из кризиса уже там в второй половине 2021 года.
А кредитование как мера поддержки для закрытия вот этого дефицита, она по-вашему...
Она неизбежна.
Да, мы поняли. Но она, как ее правильнее применять уже в следующем году, либо ее уже в этом нужно, с учетом
нет,
того,
ну,
что...
во-первых, мы ее уже давно применяем, ну, да?
Да, да, просто дополнительно усилиться, скажем так.
Смотрите, у нас есть несколько уровней обеспечения дефицита. То есть самый удобный и самый простой – этот уровень обеспечения дефицита за счет кредитов, которые получаются от Минфина. То есть вот те самые кредиты под 0,1% годовых, которые Минфин дает. Единственный их минус – он их дает на короткий промежуток времени, то есть 90 дней. Соответственно, для того, чтобы, ну, грубо говоря, ими пользоваться, ты должен брать немножко, ну, там, с определенной периодичностью, да, и в этом случае тогда, там, взяв, грубо говоря, там, 10 миллиардов, ну, по миллиарду или, там, 12 миллиардов по миллиарду ежемесячно, ты, вернее, не ежемесячно, а, там, по 3 ежеквартально, потому что 30 дней – это как раз квартал, 90 дней, что-то меня, это, извините, немножечко заговорился. Вот, это удобный способ, когда ты ими можешь замещать небольшой долг. Но если у тебя долговые обязательства больше, то есть, как говорится, кассовый разрыв выше, да, то это не спасение, потому что правительство Российской Федерации не может обеспечить весь объем выпадающих доходов бюджетов, а это, на секундочку, не 1 триллион рублей по Российской Федерации, mm-hmm. местных бюджетов. И поэтому... нам не хватает денег, которые мы можем получить от Минфина РФ, и мы вынуждены пользоваться другими инструментами. Другое дело, что на сегодняшний момент мы эти инструменты не расширяем. Мы пользуемся достаточно простым и довольно дорогим инструментом, которым является заемное финансирование, то есть кредитование в коммерческих банках. Мы не используем различные облигации и какие-то другие производные, которые, в принципе, тоже бы позволили привлекать определенные деньги на развитие или на вот соответствующие хеджирование тех рисков, которые сейчас работают. Вот. Но это как бы не является чем-то таким уж совсем плохим, да, то есть... просто нужно понимать, что мы оказались в условиях идеального шторма, и из этого нет совсем хорошего выхода. Мы в любом случае будем страдать, и, естественно, степень этого страдания во многом будет зависеть не только от тех действий, которые мы будем предпринимать, но и от той ситуации, которая будет складываться на рынках.
Давайте попробуем провести параллели для простого жителя, да, который, возможно, mm-hmm. не в курсе всех вот этих явлений, которые вы, возможно, для него сейчас открыли. Вот для него степень страдания, она чем может быть усугублена?
Ну, с точки зрения бюджета практически ничем, потому что наш бюджет во многом является социально ориентированным, да, ну, пострадают небольшие сферы, которые так или иначе были завязаны на госзаказ, и те инвестпрограммы, которые сейчас либо закрываются, либо перебрасываются на более поздние года, это вот как бы та степень страдания, которая будет касаться тех или иных бизнесов, которые на эти программы рассчитывали. Ветка трамвайного пути на месте железнодорожного пути между Перми 1 и Перми 2. Угу. Да, конечно, та компания, которая могла бы это выиграть и там эти 1,6 миллиарда рублей освоить, эти там рабочие места либо не будут созданы, ну, либо каким-то образом будут в других местах использоваться. И вот такого рода проекты, конечно же, они влияют на бизнес и влияют на возможность создания новых рабочих мест, но это очень опосредованное влияние. То есть оно не сказать, что фундаментально. Во всем остальном случае бюджет социально ориентирован, и те категории населения, которые зависят от социальных программ, это в первую очередь там различные слои населения, которые требуют поддержки социальной, там, поддержки здравоохранения и прочее, они, естественно, свои денежные средства практически в полном объеме получат по тем программам, которые у нас запланированы. Ну, в этом смысле ага. это несущественно.
Ну вот у нас влиять. Еще слушатели сейчас, да, прислали вопрос. Я понимаю, что он, конечно, многострадальный, наш зоопарк, но вот ваше мнение, возможно ли урезание финансирования по каким-то вот проектам подобным, типа зоопарку, аквапарку, новой инфекционке, новому мосту? Что у нас еще там на слуху?
Да, смотрите, новый мост, он пока является проектом, который не имеет ПСД, поэтому по нему финансирование в бюджет, в принципе, не может быть заложено. Хорошо. Оно может программно вид иметь, но оно точно не является как бы подтвержденным и уже запланированным. Если мы говорим о других объектах, тут очень многое будет зависеть, как я уже сказал, от глубины падения в эту кроличью нору. То есть, если мы увидим существенное падение доходов, ну, например, вот по налогу на прибыль, да, то, безусловно, нужно будет резать по живому, Госдумы, и очень многие программы, которые сейчас являются некой такой карточкой или определенным флагом для правительства Пермского края, для губернатора, тоже, возможно, пострадают. Что это будет, какие конкретно программы пойдут под нож, я бы пока не прогнозировал и не гадал на кофейной гуще, потому что, исходя из сегодняшней ситуации, эти объекты сохраняют свое финансирование и должны быть продолжены. Исходя из ситуации завтрашнего дня, там, конца года, посмотрим.
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот, есть ли какой-то предел дефицита? То есть, сейчас поясню. Некое банкротство, то есть, бюджет обанкротился, и, значит, пересматривается сама схема финансирования Москвой, естественно.
Ну, мы от этой границы еще очень далеко. Нет, ну, смотрите, значит, у нас, как я уже сказал с самого начала, позиция, которую проводит Минфин, достаточно консервативная, и наш уровень долга, который есть у субъекта, он довольно низкий. То есть, в этом смысле даже взятие кредитов, которые запланированы на сумму там больше 100 миллиардов рублей на несколько лет, нужно понимать, что это не мы взяли, и тут же их все проели, это как бы некими волнами замещение одной суммы другой, и поэтому по факту кредитная нагрузка, конечно, не столь существенна. Но вот те планы, когда предполагается, что эта кредитная нагрузка должна там достигнуть 60 миллиардов рублей и соответствующим образом там быть под 40% от уровня ВВП, от уровня бюджета Пермского края, да, это пока очень низкие от уровня доходов бюджета Пермского края, это пока очень низкие показатели, даже если мы посмотрим на соседей, да, то есть на регионы, которыми мы конкурируем, партнеры-конкуренты. Поэтому в этом смысле мы пока довольно далеки от какой-то черты, за которой нужно было бы говорить о том, что может поменяться модель управления краем и, соответственно, модель и всей финансово-экономической политики краевой.